Так, я надеюсь, вы понимаете уже мою логическую нить. Мы с вами начали с определения, с попытки показать, что обычные определения, которые мы подчас даем многим предметам этого мира, совершенно невозможны в отношении Бога, как реальности, выражаясь философским языком, трансцендентной. Что этих определений достаточно в то же время очень много, поскольку все они являются ничем иным, как своего рода аналогиями или образами, взятыми из этого мира и, в частности, из видения и понимания человека. Далее мы с вами попытались уже говорить о Боге более-менее, так сказать, по существу. Хотя, конечно, это же слово едва ли применимо в отношении Бога. И обратили внимание на то, что христианство утверждает нечто, о чем не знал древний религиозный мир, что Бог есть любовь. Это проистекает, во-первых, из потрясающего факта креста, во-вторых, из учения о Боге Троице, которое как раз тема, которая являлась у нас предшествующей. Ибо справедливо замечание, кто видел Троицу, тот видел любовь. Вот то единосущее лиц Святой Троицы, оно многими отцами оценивается как указание на тот предел или совершенство любви, которое возможно между лицами, между, в данном случае, ипостасями Святой Троицы. Бог – это есть идеал совершенства. Но, возвращаясь к нашему бренному и грешному миру, мы можем подчас использовать такие выражения, как, например, полное единство, например, в семье, полное единодушие между кем-то. Мы говорим, это одно и то же. Есть такое выражение, как альтер-эго, когда мы говорим о ком-то другом, альтер, другой эго, другой я. То есть это тот другой человек, который полностью разделяет мои убеждения, мои взгляды, мое мировоззрение и полностью со мной единодушен. То есть мы тоже указываем на какую специфику. Но вот это, если хотите, некое единосущее, которое возможно и в нашем грешном мире между отдельными людьми. Особенно оно может замечаться и часто бывает в семье, когда семья представляет из себя действительный образец христианской семьи. Таким образом, на основании вот тех образов, которые мы находим в нашем мире, мы экстраполируем и пытаемся с помощью этих понятий что-то сказать о Боге. Но идея достаточно ясна. Действительно, вот эта триипостасность Бога при Его единосущии является одним из самых сильных утверждений того, что Бог не есть что-то моноипостасное, существующее в своем единстве. А это есть, оказывается, трое в одном, многообразие в единстве. А что делает единство? Что приносит единство в наш грешный мир? Конечно, любовь. Нет большего, чтобы соединяло и делало единосущным, как именно любовь. Ну так вот, линия-то какая идет дальше? Я бы хотел вам обратить ваше внимание, что мы об этом с вами говорим, во-первых, потому, чтобы еще несколько коснуться особенностей христианского учения, с другой стороны, показать, что эта особенность стоит не в ряду тех особенностей, которые существуют между отдельными религиями, а эти особенности имеют принципиально иной характер, отличающий христианство от всех других религий. И таким образом, я уже сейчас вас ориентирую на ту мысль, что христианство – это религия действительно уникальная. Более того, скажу вам, христианство – это только одна религия, которая имеет объективные аргументы, подтверждающие его действительную божественность. Единственная религия в мире, имеющая объективные аргументы. Вот мы с вами, может быть, не особенно обращаем внимание, я говорю, уникальное учение христианства о Боге любви, уникальное, то есть единственное в мире учение о Боге Троице. И мы с вами постоянно будем обращаться вот к тому, к этому понятию, чтобы показать, что оно есть, чтобы потом посмотреть на христианство, насколько это возможно в целом, с точки зрения его уникальности в мировой истории религии. И последний момент, который для меня сейчас практически важен, мы с вами подходим уже в более узкой сфере. Бог, Бог Троица, но ведь все христианство сконцентрировано на Христе. Христос, который есть Бога-человек, в котором мы различаем божественность и человечность. Какую божественность? Вот прежде чем говорить об этом, мы сегодня с вами также познакомимся с тем, что говорило языческое сознание о как раз вот об этой стороне божественности. И что говорит христианство? Просто мы знаем. Христианство утверждает, что не Бог воплотился, если какую страшную вещь я говорю, а воплотился Бог Слово воплотился, вторая ипостась воплотилась, не Троица Бог, не Троица Бог, а Бог Слово, вторая ипостась Святой Троицы. Это совершенно что-то новое и необычное. По-гречески, если сказать, когда мы говорим «Бог – Слово», «Слово», это означает не что иное, как «Логос». Грекам давно известно это слово. Это слово, которое называется «Слово». «Логос». Кстати, если вы обратитесь к словарю, вот такому толстенному, двухтомному словарю, древнегреческо-русскому, под редакцией Дворецкого, и посмотрите значение «логос», то немножко даже, наверное, удивитесь. Так много там написано. 34 гнезда значений. Причем в каждом из этих гнезд еще по нескольку значений. Я уже не считал, конечно, сколько всего этих значений. Да, но не меньше 100, сотни. Очень много значений. «Логос», оказывается, это слово многозначимое. Однако нас интересует здесь только определенная категория этих значений. Интересует вот почему. Пасхальное Евангелие, Евангелие от Иоанна, как вы знаете, начинается со слов «В начале было слово». «Эн архи ин о логос». Иоанн Богослов начинает свое Евангелие с утверждения о Логосе. Это крайне любопытная вещь, в высшей степени любопытная. Почему? Потому что, оказывается, дохристианская греческая философия великолепно знала этот термин. И не только знала, а использовала его. Более того, в некоторых системах это понятие носило едва ли не центральный даже характер. И здесь мы с вами опять оказываемся перед тем же вопросом, который у нас вот постоянно по каждой теме возникает. Так не о том же ли самом и говорит христианство, что было так хорошо известно древнему эллинскому разуму, древней эллинской мысли. Опять тот же логос. Вот давайте теперь посмотрим. А действительно, что говорила древнегреческая философия о логосе? Давайте посмотрим, чтобы получше узнать, понять, что же говорит Иоанн Богослов в своем первом, в своих первых стихах Благовестия. возможно, первым, у кого встречается понятие логоса, был темный философ, его так называют, Гераклит. Он уже говорит о логосе. Ну, потому он и темный, Гераклит, что у него не все понятно. И особенно апеллировать к нему довольно сложно, поскольку при недостатке информации может делать разные выводы о том, что он понимал под логосом. Но более-менее мыслители, историки, исследователи истории философии сходятся на том, что Гераклит под логосом подразумевал, если хотите, закон бытия. Основной тот закон, которым существует все наше бытие. При этом он называл его огнем. У него была причина, почему он так именовал. Он полагал, что свойства этого логоса, этого закона распространятся, поскольку он есть жизнь, то огонь лучше всего выразит это движение, непрерывное изменение при сохранении постоянства. Языки пламени, кажется, непрерывно меняются, и в то же время это единый огонь. Но основная мысль его именно в том, что это закон бытия. Мы не имеем каких-то особых оснований говорить о других характеристиках, которые бы приписывал Гераклит логосу. Кстати, в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Что древнегреческая мысль, начиная вот, если хотите, с 7-6, может быть, века до нашей эры, постоянно находится в муках разрешения вопросов о сущности бытия. Что составляет сущность нашего бытия? То есть понять, что же оно есть. Этот мир, он очень изменчив. Наша жизнь постоянно тоже меняется. А где же суть? В чем оно? Из чего же все возникает? И к чему должно все прийти? Ведь только поняв сущность бытия, мы можем сказать и о смысле этого бытия. Если хотите, о смысле человеческой жизни, как таковой. И вот мы видим, что любопытную картину, что древние греческие мыслители называют разные вещи. Фалес, например, один из 7 мудрецов греческих, называет таковой сущностью воду. Но, правда, не подумайте, что обычную воду, которую мы пьем, или в которой купаются. Нет, это вода бескачественная, конечно. Вода, как, я бы сказал, как некий символ той сущности, которую он называет водой. Но именно вода, затвердевая, превращается в твердые тела, а напротив, еще более разжижаясь, превращается в воздух. У Фалеса, вот знаете, мысль как движется. Вот материальное и духовное не имеют между собой какого-то резкого различия. Между ними нет средостения. Если хотите, это, в общем-то, одно и то же. Так вот, Фалес усматривал в воде существо всего. Его ученик Анаксимандр назвал это нечто, да, по-русскому разное переводится на русский язык. По-гречески он назвал апирон или апейрон. Ну, переводит как безграничное что-то. То есть Анаксимандр уклонился от отождествления этой сущности бытия с какой-либо материальной стихией этого мира. В свою очередь, Анаксимен, следующий мыслитель, утверждал, что сущностью бытия является вода, то есть, извините, воздух. Воздух. И с той же логической последовательностью выводил из нее все существующее. Пифагор видел в числе сущность всего. Все мерою, говорил он. Мерою и числом все живет. Вот оно, где суть вещей. Да. К Ксенофан, может быть, единственный из мыслителей, по крайней мере, древнейшего мира, обрушился с критикой на антропоморфическую религию своего народа, на этот политеизм, и утверждал, что все-таки сущностью бытия является единое божество. Кстати, за это он был обвинен, кажется, в безбожии. Ну еще, как это одно божество? А все прочие, помните, сколько эфесины кричали времени? Велика Артемида Эфесская. 2 часа. Стояли и кричали, велика Артемида Эфесская. Изумительная картинка. А тут какой-то Ксенофан, получается, отрицает это божество. Ну, неважно. Так вот, а Гераклит называл таковой сущностью бытия огонь. К чему я все это вам говорю? Я пытаюсь показать вам. Была отчаянная попытка в человеческой мысли найти сердцевину нашей жизни, источник всего существующего, самый его центр, саму сущность. Вы видите, к чему приводила эта попытка? Видите, вот вам вариант. И даже, кажется, высший вариант Ксенофана, когда он пришел к единому божеству, на самом деле, если вы посмотрите, что он подразумевал под этим божеством, то тут же скисните. Это божество ничем не отличается от этого материального мира. Мы бы на современном языке назвали бы это, скорее всего, пантеизмом. Скорее пантеизмом, нежели теизмом в подлинном смысле этого слова. Если хотите, это то, к чему пришел, в конце концов, Платон, который говорил о некоем едином и благом. Платон, который уже наряду с Гераклитом говорит о логосе. Аристотель, который тоже говорит о логосе, называя его перводвигателем, то есть первопричиной всего существующего. Интересно, мысль движется. По мере того, как мы приближаемся к появлению возникновению христианства, мысль принимает вот такие вот формы. Во-первых, логос все более определенно, как понятие, становится термином философского, религиозно-философского мышления. Во-вторых, само понятие логоса приобретает более-менее однозначный характер. Какой же? Это некий разум, присущий нашему миру, бытию как таковому. Это некий закон, это разум-закон. Кто он есть, этот закон? Его по-разному называют, различным образом. Кстати, одно из значений слова «логос» – это есть разум, рассудок, не только слово. Это и разум. Итак, то, к чему пришли древние мыслители, в первую очередь, это к пониманию того, что наш мир – это не какой-то хаос, не какая-то случайность, а это есть некая разумность, определяемая вполне определенно, определяемая вполне конкретной силой, присущей нашему миру. Эту силу лучше всего назвать логосом. Они ее и называли. Я вам очень кратко сказал о них, для того, чтобы чуть-чуть поподробнее сказать о двух системах мысли, которые особенно для нас с вами важны. Важны по очень простой причине. Именно эти две системы мысли, которые я сейчас назову, во-первых, это стоицизм, во-вторых, философия Филона, они рассматриваются как наиболее близкие к христианству, и более того, рассматриваются как те системы, которые в конечном счете даже породили саму идею логоса в христианстве и определили его содержание. Вот уже в связи с этим нам придется немножечко присмотреться поближе и, вспомнив вопрос Чичикова, когда он подъезжал к деревне Плюшкино, ай мужик, ай баба, да, все-таки убедиться, действительно ли христианство исповедует тот же логос, что был, например, у стоиков или у Филона, или о чем-то другом говорит. Итак, давайте рассмотрим, во-первых, систему стоическую. Не подумайте, я вас не буду мучить философией. Вы, кажется, уже с ней хорошо знакомы. Вы уже проходили, поэтому я только чуть-чуть вам напомню. Чуть-чуть. Вы уже хорошо это знаете. Ну, во-первых, эта система возникла в третьем где-то столетии до нашей эры. Связано это с именем Зенона с Кипра. Система, которая, в общем-то, носила главным образом этический характер, то есть она была ориентирована на этику, и в этом отношении стоики показали потрясающие подчас образцы нравственности. Но для обоснования этой этики была выработана и вполне определенная философская доктрина. Вот эта философская доктрина сейчас в первую очередь нас и интересует, поскольку она вся была связана с идеей логоса. Что же интересного предложили стоики? Свою метафизику они строят на Гераклите. Вот тот Гераклит, который говорил, что логос – это первая стихия, в которой есть огонь. Этот огонь, видоизменяясь, дает различные формы бытия и жизни в нашем мире. Стоики это принимают, но развивают это учение и приводят к довольно интересным выводам. Они соглашаются с тем, что логос – это и есть огонь, разумный огонь, но безличностные. Огонь, который, если хотите, имеет три формы выражения. По крайней мере, мы можем его различать по трем категориям. Собственно, логос, который находится, по их мнению, где-то в центре Вселенной и постоянно там пребывает. Это логос, сокрытый от нашего восприятия. Они так его называли, логос эндиафетос. Эндиафетос, сокровенный, непостижимый. Единственное, мы можем только верить, что он есть. И все. И знать, что он разумен. Это одна из. Вторая форма. Логос, так называемый профорикос. То есть логос явленный, выявленный, являющийся логос. Что они подразумевают здесь? Дело вот в чем. Что по учению стоиков весь этот наш мир есть не что иное, как логос, как огонь. Только огонь в разных формах. Огонь горящий, наиболее горящий – это личность, это разум человеческий. Огонь, имеющий меньший жар – это жизнь животных, еще меньше растений, еще меньше. Огонь уже застывший. Это вот материя, материальные предметы. Все это есть огонь, но в разных формах, в разных проявлениях. Так вот, сам по себе логос, будучи непознаваем, он тем не менее являет себя в этих многообразии различных форм существования. Вот этот и есть логос профорикос, который является нашему сознанию. Он познается через эти вещи, через красоту этого мира. Стоики здесь употребляли термин, который впервые ввел в оборот, как говорят, Пифагор, космос, то есть красота. Видя эту красоту, эту гармонию, мы видим, кто такой логос. Вот это есть логос профорикос. И, наконец, они говорили еще об одном проявлении логоса. Очень интересно. Ну, конечно, все эти вещи являются, мы видим их. Ну, а как он все-таки оказывается в этих вещах? С одной стороны, кажется, этот логос и есть выражающий сам себя. Но стоики предлагали еще и другой вариант, очень любопытный. Поскольку они придерживались общей, я бы сказал, эллинской философской традиции о том, что материя сама по себе – это некая хаотическая масса, некая стихия, не имеющая в себе никакого положительного начала, которую Платон даже назвал «ми-он», то есть «бессущностный», то стоики говорили, что материя-то вот эта хаотическая становится красотой, космосом, космосом не в астральном только виде, речь идет не о звездах, а о красотой здесь и в нашем мире, благодаря тому, что логос осеменяет эту материю. Они употребляют новые понятия – логос сперматикос, логос осеменяющий. Вот эти вот различные семена логоса в своем потрясающем многообразии, они как раз оживотворяют, если хотите, эту стихию, эту массу, этот хаос материальный, превращают его в этот космос, в красоту. Из нее производя вот все то потрясающее многообразие предметов, вещей этого мира, которого мы являемся жителями. Логос сперматикос, осеменяющий логос. Вы видите, целых три понятия. Стоики, правда, утверждали следующее, что в природе существует некий круговорот бытия, и через определенное время мир весь сгорает. А затем силой того же логоса возрождается точно таким, каким был до этого. Интересно, что они утверждали вот этот, бессмысленный цикл повторений. При этом логос есть такой закон, если хотите, даже рок. Для нас это некий рок, некая судьба, безусловный закон, который никто не может изменить, и на который ничто не может подействовать. Все подчинено этому року. Я бы сказал так, что мир – это есть, тогда еще не было машин, а вот теперь мы можем уже сказать, мир – это есть машина, прекрасно действующая машина, и которая не может действовать иначе, только как она устроена. По какому принципу она устроена, так она и действует. И больше никак. Если хотите, стоики решительно отвергали то, что мы именуем, ну, свободой. Нет в этом мире свободы. Они говорили о полнейшем детерминизме, как абсолютном законе существования этого мира. Иногда стоики называли логос Зевсом, но это чтобы избежать обвинения в безбожии. На самом деле они не видели Бога в мире. Бога как личностного начала, как источника бытия стоики не признавали. И если мы находим в их сочинении именование Зевса, то это только так, для прикрытия. Ну, иначе была бы беда. Их бы изгнали, лишили воды и огня. А это никому не хочется. Вот такова, если хотите, некая, метафизика стоиков. Но почему она была нужна стоикам, почему она была именно таковой? Я вам сказал уже, что главный акцент в стоицизме сделан на этике. И вот здесь мы встречаем небезынтересные вещи. Исходя из понимания того, что мир устроен абсолютно детерминированно, и логос является высшим законом этого мира, стоики утверждали, что человеческая жизнь, разумный человек должен вести свою жизнь согласно с природой. Это высший этический принцип стоиков. Что они при этом подразумевали под жизнью согласно природе? Жизнью разумной. Человек должен постигать этот мир, узнавать его законы и подчиняться им. Разумный подчиняется закону. Он прекрасно понимает, что такое падать вниз. И поэтому он не будет падать туда, зная, что он разобьется. Разумный следует закону, а не противостоит ему. Стоики рассматривали подчинение человека чувственным удовольствиям как одно из самых, тяжелых, если хотите, для человека, чувств, шагов. Человек должен быть выше этого. Он должен жить по разуму, а не по чувствам. Вам понятно, почему по разуму? Потому что логос, разум, есть средоточие нашего бытия. Вот в связи с этим идеалом для стоиков был мудрец, любящий свой рог, то есть следующий рог. Они это выразили в двух кратких словах: амор, любовь, фати, любовь к рогу, любовь к судьбе. Истинный мудрец, прекрасно понимая, что он ничего не может изменить в ходе истории, остается бесстрастен ко всем треволнениям этой жизни. Стоики проповедовали высшим принципом принцип апатии, бесстрастия. Апатия, апафос, апатия, бесстрастие. Стоик выше гнева, любви, раздражения, ненависти, возмущения и так далее. Недаром говорят, что идеал стоика-мудреца лучше всего и точнее всего можно представить в образе прекрасной мраморной статуи. Она прекрасна, эта статуя, но она бесчувственна. Уж кто-кто бесстрастен, это действительно мраморная статуя. Тут полное бесстрастие. Таков идеал стоики. Ну, среди других, может быть, вещей, которые говорили стоики, это утверждение о равенстве всех людей перед лицом рока. Это интересно. Для того времени это буквально была революционная идея. Равенство всех, век рабовладельчества. Но стоики говорили просто: перед лицом рока все равны. Все также погибнут, все также восстанут. Все всегда будет одно и то же. И с точки зрения этого закона, слепого, но разумного, действительно все равны. Стоики утверждали космополитизм. Цицерон прямо говорил: мы граждане, все граждане этого мира. Мы все граждане этого мира. Ни о какой родине не можем говорить. Все одинаково, все безразлично. Они отрицали патриотизм, утверждая космополитизм. Ну хорошо, так вот в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание, значит, на два, может быть, три момента, которые для нас с вами представляют интересы. Первое. Само понятие логоса. В стоицизме нет вообще учения о Боге. Стоицизм – это материалистически-пантеистическая система. Если хотите, даже это материализм. Ну, пусть пантеизм, разницы никакой нет. В стоицизме совершенно отсутствует, тем более, идея какого-то троичного Бога в единстве. Об этом просто речь не может идти. Отсюда в стоицизме отсутствует, ну, если хотите, вся совокупность христианских основных истин. Ни о каком боговоплощении не может идти речи, ибо самого Бога нет, тем более о воплощении второй ипостаси. То есть идея логоса в стоицизме – это не что иное, как, пожалуй, идея того интеллекта, высшего интеллекта, в который верил Эйнштейн, отрицавший бытие личного Бога. Это примерно то же самое. Это вера в закономерность устройства нашего мира, в разумность устройства нашего мира, вера, в которой живет вся наша наука. Ибо если бы ученые не верили в закономерность, то есть разумность устройства нашего мира, то тогда исследовать было бы нечего, и искать нечего, если он неразумный, если он не закономерен. Тогда что искать? Напротив. Чем дальше углубляется наука в познание материи, тем более поражается красотой и закономерностью устройства этого мира. Причем при этом, самое любопытное, многие ученые остаются неверующими. То есть, веря в эту потрясающую закономерность устройства нашего мира, не верят в существование какого-то божества, которое является причиной этой закономерности. В наше время это особенно интересно, поскольку сейчас наука уже дошла до познания самых, кажется, сокровенных тайн материального мира. Утверждает так называемый антропный принцип существования этого мира. То есть такая потрясающая точность устройство нашего мира, которое превосходит человеческое воображение. Более того, утверждается, что даже малейшее отступление в самых таких, ну, с нашей точки зрения, ничтожных параметрах привело бы к катастрофе нашего мира. То есть мир может быть таким и только таким. Отступление его, хотя бы малейшее, грозит катастрофой. Это интересное явление. Антропный принцип, о котором говорит современная физика, это одно из любопытнейших явлений, которые, кстати, используются апологетикой в своем телеологическом аргументе. Ибо действительно же логика наша такова, что там, где мы видим разумность и порядок, невольно возникает мысль о причине этой разумности, о разумной причине. Но тем не менее, говорю вам, повторяю, что многие ученые совсем не считают это достаточным для того, чтобы верить в Бога. Вот кто такой логос у стоиков. Я думаю, нам просто нет необходимости даже сравнивать с логосом Иоанна Богослова. То есть это уже даже очевидно. Я думаю, каждый из нас может провести эту параллель. Очевидно, все. Ничего общего, кроме термина. Ну, и два слова, может быть, в связи с идеалом бесстрастия, который предлагает стоицизм. Трудно, так сказать, ну, обойти это явление. И трудно еще, знаете почему? Потому что Энгельс утверждает, что Сенека, один из воспитателей Нерона, это был настоящий дядя христианства. Он в степени росла устанавливает. Сенека – это один из известных философов, стоиков. Что? Энгельс. дядя христианства. Вот такие родственные отношения. Ну, то есть не совсем близкие, но достаточно все-таки, тем не менее. Причина, как раз одна из причин, это учение о бесстрастии. Вот христианство тоже учит о бесстрастии. Ну, как, друзья мои, вы сами разберетесь с этим бесстрастием. Пожалуй, вот на группах я вас спрошу, есть ли какое различие между стоическим бесстрастием и христианским, правда? Вы мне расскажете, потому что самому мне очень трудно. Мне кажется, никакой разницы нет. Христианство, правда же, призвано к идеалу какой? Вот чего? Быть мраморной статуей, правда же? Которая ничего не чувствует. Правда же? Ведь к этому бесстрастию, кажется, христианство призывает человека. Вы теперь понимаете всю тождественность стоического идеала и христианского? Когда Христос говорит, что нет больше любви, как кто положит души свои за друзей своих, когда сам претерпевает жуткую казнь и смерть за любовь, претерпевает и человек же, слышите, божество бесстрастно, человечество ведь страдает. Поэтому меня это всегда очень умиляет, когда не видят разницы между стоическим бесстрастием и христианским. А причина, знаете, смешение двух понятий. Вот слово одно – бесстрастие, а содержание – два. Совсем разное. Так же, как коса. Понятие одно, а содержание сколько их может быть? Коса девичья, коса песчаная, коса, которая траву косит, правда? Целых три. И представьте себе, что будет, если смешать эти понятия. Например, отрезать надо у девчонки косу и попробовать ей косить. Или еще лучше по ней прямо в море сойти там. Великолепно будет, неправда ли? Вот точно такое же смешение и здесь мы замечаем. Стоическая бесстрастие – это отсутствие чувств, эмоций. Человек должен быть выше всех эмоций, отрицательных и положительных. Когда христианство говорит о страстях, то называет этим словом все то злое, слышите, нехорошее, противные совести, вредящие душе и телу человека. Вот что называют страстью. Страстью называют то, что, выражаясь вовне, а выражение страсти вовне есть грех. Вредит человеку, наносит ему рану. Христианское бесстрастие – это очищение от всего, что вредит человеку. От всего дурного, порочного, злого, нехорошего. И напротив, очищение, оказывается, души от страстей приводит христианина, человека, тому, что он становится носителем любви, жертвенной любви, милосердия, радости, сострадательности и так далее. То есть многих тех вещей, которые для стоиков невозможны и недопустимы. Ну хорошо, я думаю, что это более-менее понятно. У нас не так много времени, и я хочу сказать еще об одной системе, которая также употребляет, в которой понятие логоса является центральным. Речь идет о Филоне Александрийском, современнике Иисуса Христа, иудеянине, который жил в Александрии, был философом. Чем он интересен? Он занимался толкованием Библии, в котором применял аллегорические методы. И эта аллегоричность у него часто достигала таких пределов, что можно даже почас и удивляться. Но не в этом суть нашего интереса. Он был иудеем и учил о том, что Бог по своему существу превыше всех определений. Он недоступен никакому познанию. Единственное, что можем сказать о нем, что он есть сущий. Как он и говорит, «аз есть сы» или «егова». Все прочее неприложимо к Богу. И мы ничего о нем сказать не можем, кроме этого. Но поскольку Филон же был правоверный иудей. И он же прекрасно знал Библию и толковал даже ее, Ветхий Завет. Возникает вопрос, как же возможно откровение? Каким же духом говорили пророки? И как понимать затем множество различных описаний, которые мы находим в Библии, относящихся к Богу? И вот мы видим, что Филон развивает следующую интересную концепцию. Филон учит о логосе. Он берет вот это вот понятие древнегреческой мысли, берет свою систему как одно из центральных понятий и развивает мысль о логосе как посреднике между Богом и человеком, тварном посреднике. Логос признает, Филон признает Бога и говорит, что... И вот здесь два варианта. Он говорит, что есть два... У него таково изложение, что два есть варианта понимания. По одному пониманию он Логос называет высшим посредником между Богом и человеком. По-другому он называет его высшей эманацией. Эманация значит, ну, истечение из божества, проистечение своего рода. Высшей эманацией божества. Насколько эта эманация или этот тварный посредник высок, свидетельствуют следующие термины, которые он прилагает к Логосу. Он называет его, Филон, Сыном Божьим, Вторым Богом, первосвященником. Душою, даже если хотите, мира. Все это невольно заостряет наше внимание на его философии. Кто же он? Филон говорит, что это есть высший разум, доступный нашему, если хотите, восприятию. Он – совокупность всех идей. В этом смысле он – всех идей, присущих нашему миру. Он – первообраз Вселенной. В нем все идеи мира сосредоточены. Очень много общего, как кажется, с христианством. Энгельс поэтому прямо заявляет, что Филон есть настоящий отец христианства. Тут уже родство, как видите, совсем другой категории. Ну, давайте посмотрим, что пишет Иоанн Богослов о Логосе, и сравним с учением Филона. Первое. Для Филона не существует никакой Святой Троицы. Филон – монотеист. В каком смысле? Он признает моноипостасное божество. Запомните этот термин, он вам очень пригодится. Потому что и христианство тоже монотеистическая религия, и ислам монотеистическая религия, и ветхозаветная религия монотеистическая. Но разница в чем? Если мы говорим о Боге три ипостасном, то те религии говорят о моноипостасном Боге. Для Филона это истина, не подлежащая никакому пересмотру. Логос, второе, для Филона, это тварное существо, или его эманация, то есть это существо низшее по отношению к Богу. И если он называет его вторым Богом или Сыном Божьим, то только применительно по отношению к нам, в том смысле, что для нас он тот единственный, о ком мы можем говорить в наших человеческих словах и понятиях. Ибо о самом Боге и Иегове мы ничего не можем говорить. Он закрыт для нас. Он непроницаемый завес. Его как бы нет. Мы знаем только, что он есть и все, и больше ничего. О Логосе мы можем говорить. Видите, как много можем говорить? И он предлагает ему очень много эпитетов. Он явленный для нас. Он есть выражение Бога, Бога для нас. Но именно кого? Иеговы. Он совсем не равный Богу. И в этом смысле совсем не единосущный Бог. В этом принципиальное, опять-таки, отличие его учения о Логосе от христианского. Далее. Для Филона, как и для всей греческой философии, материя является категорией отрицательной. В лучшем случае это нечто бесстрастное, бесформенное, хаотическое. Но если хотите, даже в силу этой хаотичности, она является тем началом, который носит в себе отрицательный элемент. Филон учил о том, что душа человеческая, которая является ничем иным, как не спадающим духом из души мира за свою греховность, попадает в материю как в ссылку, как в тюрьму. Человек, душа, пребывающая в теле, это душа, наказанная за свои грехи. Именно здесь она должна претерпеть в этом теле свое наказание, понять это наказание, и затем вырваться из этой темницы. Кстати, этот выход происходит в экстазе по учению Филона. То есть ни о каком воплощении Логоса не может быть и речи. Почему? По той простой причине, что богохульно предположить, чтобы Логос мог согрешить. Еще раз. А воплощение возможно только в силу греха. То есть основной христианский догмат о боговоплощении категорически, абсолютно неприемлем для Филона. То есть то, что является для Филона богохульством, то является для христианства самым центром его учения. Как мог Энгельс этого не заметить, я не знаю. Но странно, что он этого не заметил. А ведь это, кажется, чрезвычайно важный вопрос.